Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем сегодня наградную систему Русской Православной Церкви. Время от времени слышишь какие-то укоры, ну как же так, церковь, духовное служение, зачем же там ордена и медали, и почему, когда ты видишь на фотографиях старых священников, у них грудь в орденах, как когда-то была у маршала Жукова. Вот, например, когда-то стала поводом для дискуссии фотография протоиерея Дмитрия Смирнова, где у нее вся совокупность наград должна была сверкать на груди, поскольку таково распоряжение церковного руководства. Есть награды, должен их надевать, должен их носить. В принципе, конечно, нет ничего плохого, нет ничего скверного в том, что за определенные заслуги церковь дает награды, уподобленные наградам светским. Потому что в течение жизни кто-то относится к своим обязанностям с леностью, кто-то спустя рукава, кто-то в среднем, нормальном, крепком режиме осуществляет их, кто-то делает нечто большее, у него особенные заслуги, а кто-то относится к своим обязанностям как подвижник. И знаки этого подвижничества, знаки старания, знаки заслуг не перед Богом, нет, а перед церковью и перед социумом. Вот это и есть церковные ордена и медали. В принципе, у церкви давным-давно были награды, которые являлись знаками почета своего рода, почестями, которые нельзя носить на груди. Но вот для архиерея, например, на Руси знаком почести был белый цвет клобука. По этому поводу были даже целые дискуссии, кому можно носить, кому не следует носить, кто носит его по исторической традиции, кто напрасно надевает на себя белый клобук. Это было довольно сложное, но интересное, скажем так, дискуссионное обстоятельство в истории нашей церкви. Те люди, которые глубоко выцерковлены, например, знают, что другое церковное отличие – ношение палицы – совершенно никак не отражается на священнике. Он, на самом деле, носит вовсе не боевую палицу, не булаву, а, ну, скажем, это часть одеяния. Когда говорят об отверстиях, это тоже не дыры, которые проделаны в священническом одеянии пулями, это тоже своего рода награды, знаки почтения, знаки особых заслуг этого священника. И вот эти элементы одеяния, они издревле присущи церкви, они гораздо более старые, чем ордена и медали, которые пришли потом, но, во всяком случае, они говорят о том, что церковь давным-давно размышляла о том, какие могут быть знаки, указывающие на особые заслуги представителя духовенства. Ну вот, еще одну дискуссию затронем в этой сфере, но прежде чем мы к ней приступим, я хотел бы вам, дорогие радиослушатели, представить нашего гостя. Сегодня у нас в студии знаменитый специалист по фалеристике, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного института культуры Михаил Михайлович Тренихин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, пожалуй, вам я адресую вопрос, для меня самого представляющий определенную сложность. Ну вот, в значительной степени средневековая европейская наградная система выросла из рыцарских орденов, а там добрая половина ордена не светские, а духовно-монашеские или духовно-рыцарские. И знаки этих орденов, их устав предполагает определенные достоинства, определенные особые требования, которые возлагаются на человека, и знак принадлежности к ордену не был наградой за заслуги, он отмечал то, что человек на себя взял определенные интеллектуальные, духовные и иные обязанности, требования. Потом из этого развили современные ордена и медали. Но давайте-ка задумаемся. У Русской Православной Церкви с орденами все обстоит совершенно иначе. Западная церковь католическая имеет обилие орденов. У нас этого нет, соответственно, нет никакого этого обилия. Соответственно, знаки орденов для русской церкви издревле были звуком пустым. Хорошо это или плохо, как правильно воспринимать это, как некоторое отставание или, наоборот, как особый путь, может быть, более здравый?
Ну, вы знаете, насчет отставания, если мы говорим относительно православной церкви, на мой взгляд, вопрос достаточно однозначный с моей именно точки зрения, потому что, ну, в конце концов, католики откололись от православия, а мы сохраняем древнюю традицию. Ну и если говорить непосредственно о монашеских орденах, действительно, которые вы правильно вспомнили, обратившись к Средневековью, ну тут все сразу вспоминают крестовые походы, как раз так, мне кажется, как-то по учебникам истории вот эти орденские рыцари воспринимаются, ну или там уже по советским фильмам, да, там если брать Эйзенштейна, значит, Александр Невский. Но да, действительно, вы опять же правильно сказали, что и сегодня существуют эти ордена уже в виде организаций, которые занимаются благотворительностью, просвещением, то есть, ну, разные есть миссии, разные назначения. Вот, и в этом плане у каждого есть какая-то своя определенная ниша. Но надо отметить, что в православии, в том числе и в России, монашество существует, ну, наверное, не для каких-то определенных целей, а все-таки в первую очередь для служения, молитвенного служения.
Причем существует оно с древности. Монашество у нас утвердилось еще в XI веке, то есть у нас достаточно древние монашеские школы. И вы имеете в виду то, что, собственно, молитвенное служение, уединение, предание себя Богу – это первостепенно важная иноческая работа, а вот какая-то специализация – это может быть, конечно, очень хорошо, но это удаление от главной монашеской работы.
Ну, на мой взгляд, да. Мы понимаем, что у нас есть разные монастыри со своими уставами, можно сказать, что тоже в этом плане есть, как бы, но это не специализация, это все-таки другое. То есть того, что есть на Западе, у нас не появилось, не прижилось, и, наверное, это не так плохо с точки зрения сохранения самости. Это вот то, чего мы, ну, понимаете, у нас и так последние 300 лет полно реформ и все время каких-то сломов, надрывов. Что-то должно сохраняться, и в моем понимании как раз православная церковь является таким стержнем, вокруг которой, в общем, многие объединяются. Поэтому, может быть, и слава богу, что у нас такого не возникло.
Ну вот мнение схиархимандрита Гавриила Бунге, настоятеля монастыря в честь воздвижения креста Господня близ швейцарского города Лугана. Он говорит о том, что различные формы посвящения жизни в духовно-монашеских, а порой рыцарских монашеских орденах, конечно, соответствовали различным потребностям церкви. Несомненно, подобное разнообразие имеет определенные преимущества. Однако, цитирую, главный недостаток заключается в том, что настоящая монашеская жизнь подталкивается к периферии церкви. То есть у нас нет монашеских орденов, нет знаков этих монашеских орденов, они не составляют ни в коей мере основу наградной системы церкви, и, наверное, вот скорее это плюс, чем минус. Ну, вот так или иначе подходим к тому, когда у церкви появились награды современного типа. Ну, вот в России они появились при Петре I с введением ордена святого апостола Андрея Первозванного, и сначала светские награды, ордена святого Андрея, святой Екатерины, святого Георгия, учрежденные при Екатерине II, и так далее, и так далее, и так далее, они не имели отношения к церкви. Но, в общем, это вопрос довольно сложный, и церковь так или иначе оказалась в императорской России причастной к наградам светского типа.
Да, совершенно верно. И вы правильно заметили, что православное духовенство как раз с момента учреждения первого ордена в 1698 году, ордена святого апостола Андрея Первозванного, ну и с появлением других орденов в наградной системе Российской империи, в общем-то, могли награждаться следующими наградами. То есть, но опять же, здесь важно отметить все-таки несколько иной юридический статус, не награждение, а сопричисление к ордену. Потому
вот
что...
это важный момент. Именно не награждение, а сопричисление.
Да.
То есть характер награды в государственном церковном ведомстве синодальной церкви вроде бы должен быть государственным.
Ну да, мы видим портрет священника с государственной наградой, мы можем увидеть, что это либо орден Андрея Первозванного или Александра Невского, Святого Владимира.
Но есть определенный момент дистанцирования.
Да.
Это не совсем то для церкви.
Вы знаете, в данном случае, я думаю, можно сравнить с наградами, с орденскими знаками для тех, кто был в капитуле орденов Российской империи. То есть это знаки, которые не являются наградой, а знаки членства в ордене, нахождения на должности. То есть, да, можно сказать, должностной знак в виде измененного орденского знака. То есть мы видим такие портреты у канцлеров орденов, например.
Да,
не так
да.
давно в музее Тропинина обратили с коллегами внимание на портрет Куракина. Так вот, как раз вместо знакомого всем косого креста ордена Андрея Первозванного, у него на черепно-плечевой ленте медальон овальной, вертикальной овальной формы, на которой уже изображен, собственно, этот крест, наложенный на черного орла. И коллеги говорят, ну, это, может быть, художник ошибся или что-то. Но нет, это как раз скорее должностной знак, свидетельствующий о том, что перед нами портрет канцлера ордена.
Ну, а для церкви?
А для церкви изменений не было. И наши священники изображаются часто на портретах, на живописных портретах с обычными знаками, соответствующим, собственно, капитульным выпуска того или иного периода.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, упомянув орден святого равноапостольного Андрея Первозванного, попросить, чтобы в эфире прозвучал тропарь этому святому.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат искусствоведения Михаил Михайлович Тренихин, заместитель главного редактора в журнале «Коллекция Самлюнг» и доцент Московского государственного Института культуры. Мы беседуем о наградной системе Русской Православной Церкви, о ее истории, судьбе, изменениях, которые в ней произошли. Ну, в школе мы затронули награды времен Российской империи, то я бы попросил уважаемого собеседника рассказать о том, что и в какой последовательности мог получить в качестве награды представитель духовенства во времена Российской империи. И давайте так, вот есть ордена, медали, а вот есть те древние отличия, которые касаются элементов одежды, цветов, одеяний священнических, и это мы тоже перечислим, вот, так сказать, в черезполосном порядке с орденами и прочими наградами. Прошу вас.
Спасибо. Ну, тут, конечно, следует отметить, что среди наград могли бы быть и повышение в сане, и, как вы правильно заметили, элементы облачения, но и наиболее знакомые уже непосредственно ордена. Но вот к периоду Первой мировой войны, и это было зафиксировано, высочайше закреплена такая последовательность награждений, все начиналось с трех элементов облачения, с набедренника, далее шла фиолетовая скуфья и фиолетовая камелавка, то есть, соответственно, два главных убора. Вот потом на четвертом месте мог быть наперстный крест от Священного Синода.
Но это вот награда, которая не является ни орденом, ни медалью, это награда чисто церковная по происхождению.
Но то, на что уже коллекционеры-фалеристы и исследователи смотрят уже с большим интересом таким, я бы сказал, таким, значит, хищническим, потому что это уже ближе к наградным знакам, но все-таки входит в наградную систему.
Это в духе почти наше, да?
Да, то есть можно как-то подойдет и следует обратить внимание. Далее на пятом месте появлялся орден Святой Анны третьей степени.
Это любопытно. Святой Станислав, который был в российской наградной системе, не входил, и, может быть, потому, что он у нас заемный. Он у нас, по-моему, взят из польской наградной системы.
Да, совершенно верно. Польский, и был включен вместе с орденом Белого Орла в 1831 году после очередного польского восстания.
Были какие-то еще virtuti militari.
Да, совершенно верно, но польские награды, хоть и некоторые были включены в состав российских орденов, но…
Духовенство не касались.
Духовенство, да, совершенно верно, потому что это католическая история в большей степени. Ну, понятно, что он у нас уже в имперское время поменял, наверное, свой статус, но, тем не менее, священникам их не давали. Но вот далее, после ордена Святой Анны третьей степени, давался сан протоиерея. Вот как раз то, что мы говорили о повышении в сане.
Я слышал одно остроумное замечание, что для Русской Православной Церкви протоиерей что-то вроде полковника для армии. С одной стороны, у него нет вот такой четкой субординации, с другой стороны, долгое время на протоиереях Церковь стояла, в особенности в советские времена, и они были одной из главных опор церковного руководства, верхней части церковной иерархии, поскольку епархии-то были колоссальные по размерам, просто такие, что на территории одной русской епархии могло уместиться 10 греческих. Естественно, что русский протоиерей иной раз имел под своим административным руководством священников больше, чем некий греческий митрополит.
Ну, так продолжим. Это же уже генерал-майор получается.
Вот не будем залетать мыслью высоко. Генералы в церкви – это архиерей.
Да, соответственно, после сана протоиерея священник мог быть отмечен орденом Святой Анны второй степени, потом орденом Святого Владимира четвертой степени, то есть опять мы видим все-таки включение орденов. А вот на девятом месте загадочная вещь, которую вы сегодня уже упоминали, палица, элемент облачения в виде такого ромба, который вешался на пояс. Действительно, это не та палица, которая является боевым ударным оружием.
Ну, вот орден Святого Владимира, заметим, для Российской империи это орден офицерский, такой заслуженный, и время от времени его давали за боевые заслуги.
Ну, были соответствующие орденские знаки с мечами, но, опять же, я бы вас поправил насчет офицерского ордена. В известной мере все ордена Российской империи были для дворян, ну, соответственно, офицеры были дворянами, то есть…
Я имею в виду, что младшему офицерству, да, действительно, вы правы, младшему офицерству, по-моему, не полагался орден Святого Владимира.
Да, да, то есть это уже всё-таки высокая награда, не говоря уже о высших степенях, то есть это действительно один из высших орденов. Но вот что могло быть на 10-м месте? Золотой наперстный крест из кабинета Его Императорского Величества. Но вот по поводу наперстных крестов мы говорили о том, что фалеристы ими все-таки интересуются, имеют некоторый интерес. И это не просто. Если мы говорим крест сам по себе, то, наверное, это больше церковная награда, не имеющая отношения к фалеристике. Но ведь были наперстные кресты для священников на ленте ордена Святого Георгия. И это фактически одна из наград, которая была сопричислена к ордену, ну, потому что мы можем вспомнить Георгиевский статут, ну, уже вот последний перед Первой мировой 1913 года, куда входят у нас и знаки орденские, офицерские, 4 степеней, 4 георгиевских креста, которые прежде назывались знаком отличия военного ордена, георгиевские медали, которые были в цели, и в том числе так, георгиевское наградное оружие, там, рожки и так далее, и в том числе вот туда входили наперстные кресты на георгиевской ленте, и эта награда чрезвычайно интересная и очень высокого статуса.
А что такое рожки георгиевские? Что это такое?
Духовые инструменты, соответственно, массовая награда, которая могла даваться полку.
И, я так помню, было еще и анненское наградное оружие, там некий анненский темляк на шашку. Кажется, так?
Да, да, совершенно верно. Ну, более известный георгиевский, да, но мы все-таки отошли от темы церковных.
Да, это все священников не касается. Посмотрим, вот, что там
интересно,
дальше.
Да, я все-таки продолжу насчет наперстных крестов для священников. Появились они не позднее 1791 года, то есть это времена матушки Екатерины, и давали священникам за отличие во время военных действий, то есть жаловались именно на ленте ордена Святого Георгия. И надо отметить, что до 1903 года таких крестов, то есть вот с екатерининских времен до Николая II, удостоилось всего лишь 194 армейских священнослужителя.
Здесь мы просто напомним нашим дорогим радиослушателям, что в Российской империи была чрезвычайно разветвленная и многолюдная ветвь духовенства. Это духовенство армейское. Те священники, которые пребывали в полках, на боевых кораблях, в штабах соединений, и окормляли там солдат, офицеров, командующих соединениями морскими, сухопутными. То есть, таким образом, их нельзя пытаться сравнивать с советскими замполитами, но, во всяком случае, духовную атмосферу в армии должны были задавать прежде всего они, и они должны были напоминать, что это не просто русское, не просто имперское воинство, а то, что это воинство православное, и поступать должно в боях и в отношениях, например, с военнопленными соответствующим образом. Это был важный момент. Традиция древняя. У нас со времен Средневековья были походные шатровые храмы, то есть шатер, в котором открывался алтарь, и можно было вести богослужение. Ну вот, возвращаясь к тем священникам, которые получали награды в боевых условиях, насколько я понимаю, случалось, что они чуть ли не выполняли роль выбитых офицеров. Не то чтобы они стреляли, убивали, нет, проливать кровь им нельзя, но порой они могли увлечь своим примером за собой солдат.
Были случаи действительно совершенно уникальные, и был такой случай, когда в Первую мировую войну священник, когда выбили всех офицеров, подняв крест, пошел в атаку и дошел до вражеских позиций, где был сражен пулей в голову насмерть, естественно. Но все были настолько поражены, потому что удалось захватить вражеские позиции, по-моему, порядка 1200 германских военнослужащих, что командир, несмотря на то, что по статуту не было положено, ходатайствовал награждение этого священника посмертно орденом Святого Георгия. И это ходатайство, в общем-то, задержалось, и уже, по-моему, в 1915 или 16 году в итоге все-таки, несмотря на всю бюрократию, дошло и было высочайше одобрено. То есть это вот один из уникальных случаев, когда все-таки священник, несмотря на то, что по статуту не полагалось, был удостоен ордена Святого Георгия, и еще более интересно, что посмертно, хотя вот такая традиция вообще появилась только в Первую мировую войну. То есть это то, что нам уже знакомо по советскому и современному времени.
Это новина такая для Российской империи.
Ну, а если говорить, опять же, вот о наперстных крестах, то ими награждались, ведь вы правильно сказали по поводу полкового духовенства, не только православные, но и римско-католические и армяно-григорианские священники. Но, опять же, вот с 1791 по 17 годы вот эти наперстные кресты на Георгиевской ленте получили 528 православных священников, 3 армяно-григорианских и 7 римско-католических, то есть 538 человек за огромный период.
Но мы пока не дошли до конца вот этой иерархии наград для духовенства Российской империи, там есть еще несколько пунктов, и некоторые из них прелюбопытные.
Да, да, значит, 10-м был у нас наперстный крест из кабинета Его Императорского Величества, на 11-й позиции шел орден Святого Владимира III степени, то есть мы видим, что степень повышалась с каждым новым награждением. На 12-м месте золотой наперстный крест с украшениями из кабинета Его Императорского Величества.
Что это за украшения? Бывало, что награды украшались драгоценными камнями, алмазами. Это имеется в виду?
Совершенно верно. Как раз кабинетские подарки, так называемый кабинет Его Императорского Величества, мог выдавать памятные подарки, ну, например, портрет одного, двух или трех даже императоров, при которых служил человек, который богато украшен бриллиантами. В общем, тоже вещь довольно близкая, пожалуй, к орденским знакам и чрезвычайно интересная, ну, не считая того, что удивительной ювелирной красоты. Могли быть перстни с вензелем императора, опять же, с, не только из драгоценных металлов, но и с бриллиантами. Ну и, соответственно, вот этот же наперстный крест, который украшался драгоценными камнями. А далее на 13-м месте орден Святой Анны первой степени.
Там некоторые ордена для духовенства были закрыты, то есть не ленты георгиевские, а сами ордена Святого Георгия, орден Святого Андрея Первозванного, Александра Невского.
Известный случай награждения высших иерархов и орденами Александра Невского и Андрея Первозванного. То есть тут вот в отличие от орденов польского происхождения каких-то таких негласных ограничений не было.
Ну, согласитесь, это шло как бы против обычая.
Ну, скажем, реже, чем обычно, потому что вот та структура, которую мы сейчас разбираем, это все-таки вот было утверждено высочайшее. То есть, да, все остальное это, скажем, так сказать, то, что несколько выбивалось.
Отступление и добавки. Ну, да. А мы пока еще не в самом конце.
Последняя награда, которая была в этом списке накануне Первой мировой войны, это 14-я позиция, то есть это митра.
Очевидно, касается архиереев, и было даже такое выражение – митрофорный архиерей, тот, которому позволено носить митру. Ну что ж, мы добрались до конца наградной системы духовенства в Российской империи. Вы видите то, что она была разветвленной, и она применялась массово. Для тех времен было нормальным делом, когда заслуги священника в просветительской, духовной сфере, административной, военной отмечались наградами разного рода, имеющими как чисто церковное происхождение, так и государственное. И здесь я хотел бы, перед тем, как мы перейдем к советскому периоду, напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и здесь мы с вами ненадолго прервемся, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».